Первый доклад будет сделан первым вице-президентом Международного центра Рерихов, генеральным директором музея имени Николая Константиновича Рериха, академиком Российской академии естественных наук и Российской академии космонавтики имени Циолковского, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Людмилой Васильевной Шапошниковой.
Мой доклад называется «Живая этика. Творческий импульс космической эволюции». Дело в том, что сколько мы ни занимаемся космосом, а Земля является частью этого космоса, мы все-таки до сих пор не представляем трудность и сложность тех проблем и тех процессов, которые там происходят. Вот эти импульсы, о которых мы будем сегодня говорить не только в одном моем докладе, являются сложнейшим явлением этой эволюции. Но перед тем, как перейти к импульсу, я хочу сказать, что эти процессы идут под воздействием определенных космических законов. Космические законы делятся на две части. Одни законы называются великие законы космоса, которые распространяются почти на все мироздание. И частные законы космоса, которые имеют отношение к определенным конкретным пространствам. Я хочу обратиться к великому закону космоса, который формулируется таким образом. В эволюции высшее ведет за собой низшее. Что такое высшее и низшее? Я полагаю, некоторые догадываются, а если другие не догадываются, я скажу. Высшее – это миры высокого состояния материи и энергетики. Низшее, соответственно, миры состояния низкого плотного материального варианта и такой же энергетики. Я не хочу обидеть планету Земля, но мы все находимся на низшем уровне третьего измерения. Так уж получилось. Ну, нам придется жить в этом измерении и постараться его изменить. Если говорить об этих законах, то восприятие на нашей планете такого закона крайне затруднительно. Очень многие считают, что эволюция, которая идет на нашей Земле, человека, растений, животных и даже камней, это эволюция наша собственная. На самом же деле имеет большое влияние на эти наши эволюционные процессы те миры, которые с нами связаны в эволюционном космическом процессе. Если говорить, вот, как действует этот процесс, ну что, ведет один мир другой мир. А как ведет, что делает для этого, какой процесс соединяет два мира, высший и низший. Живая этика, которая является одним из явлений такого соединения, мы там находим определение того, каким образом мир высокого состояния материи и энергетики ведет низший мир. Если мы посмотрим историю человечества, мы найдем в течение этой истории некие явления, которые можно назвать импульсами. Импульсами, которые содержат знания, которые содержат учения, а иногда и просто взрывы материи, которые направлены в какую-то более низкую систему. И эти импульсы, они имеют общие, так сказать, особенности и распространяются на весь космос, потому что мы не единственная низшая материя, потому что есть еще более высокие материи и очень такие стабильные высокие материи. Есть низшие материи выше нас и так далее. И все это контактит между собой. Значит, что собой импульс и какие у него особенности? Во-первых, импульсы несут знания. Каким образом потом все это происходит, я постараюсь в общем плане показать. Сознанием в импульсе содержится энергетика более высокая, чем энергетика того низшего мира, куда направлен импульс. Если говорить конкретно, Земля и мир более высокий, то это энергетика мира огненного. То есть она намного выше нашей. Она не может быть такой же, как наша, или такой же, ниже этого, потому что процесс не может тогда пойти. А здесь разница энергетическая с двух сторон очень большая, и, соответственно, происходит движение эволюционных моментов. Эти импульсы обычно возникают во время такой перестройки общей космической. Это не явление только для Земли. И Земля тоже на это реагирует. Но весь вопрос в том, насколько люди, населяющие планету Земля, соблюдают космические законы, в том числе закон, о котором я сказала, и в частности понимают или не понимают проблему импульсов. Не обращают на это внимания. Я хочу привести пример 20 века, когда весь, так сказать, вся наша планета тряслась и разламывалась и в политическом, и социальном отношении, и культурном отношении. Это шел общий космический процесс. Но те, кто соблюдали космические законы, процессы принесли те нужные результаты, которые планировались, а те, кто не соблюдали, вот те результаты, которые мы все наблюдали и знаем из нашей истории. Если говорить об этих импульсах, импульсы связаны не только с сознанием, но и с сознанием. Сознание у импульса является цель общая. Этого сознания, изменение сознания на планете, которая этот импульс получает. Эти изменения происходят под процессом расширения сознания, о чем много пишет живая этика. А что собой представляет расширение сознания? Ну, есть у нас сознание какого-то определенного уровня. Мы на этом сознании работаем, приспосабливаясь к каким-то небольшой разнице между нами и достигаем каких-то творческих успехов или не достигаем. Вот расширение сознания связано в первую очередь с расширением знания в этом сознании. Если сказать, то мы окружены космическими знаниями, но мы не можем пройти в них, не поняв, как это делается. И вы, наверное, наблюдали так или иначе. Если в истории нашей проходил этот процесс, были моменты, когда мы говорим, это нам неизвестно, мы это отрицаем и так далее. Вот это самый тупой, как говорится, путь в познании. А другие говорят, вот, происходят такие-то исследования, и вот это явление может быть подтверждено тем, что говорит наука. И это расширение сознания происходит. Уже нету таких моментов, вижу я или не вижу. Я начинаю видеть. Понимаю я или не понимаю, я начинаю понимать. Вы, наверное, все знаете, как эти самые явления и моменты, связанные вот с эволюцией сознания, приносят нам новые знания. И когда живая этика и Рерихи говорят, что отрицание самое вредное – вот в изучении сознания, то они совершенно правы. И вот расширение знания есть расширенное сознание. И оно может бесконечно расширяться, так же, как бесконечно могут приходить к нам новые знания, и мы их воспринимаем. Но пока этот процесс очень слабый, и идет недостаточно интенсивно, как ему было положено. Но в этом виноваты мы сами. Если говорить об этих импульсах, то это общий момент. Разница в сознании, разница в энергетике и так далее. Какой конкретно мир и что такое приносит наш импульс, что мы можем с ним в какой-то степени справиться и понять, что нам надо? Этот момент, во-первых, связан с энергетикой огня, огненного мира. Вы знаете, что существует три типа миров, которые нам доступны. Там миры, конечно, огромное количество самых разных уровней сознания, энергетики, материи и так далее. Но эти миры нам недоступны сейчас. Вот три мира, о котором говорит живая этика. Это мир плотной материи, мир рукотворчества, мир тонкой материи, мир мыслетворчества – и мир огненной материи, огненной материи духа творчества. Вот три мира. Дальше мы не проходим. И последний, наиболее высокий мир в этой таблице, он как раз и является тем пространством, откуда идет импульс к нам, то есть высшим. Согласно этому закону, о котором я говорила, к низшему, то есть к нам. И в первую очередь для этих импульсов необходима огненная энергия огненного мира. Вот это то, что есть и что должно быть у нас и должно быть осмыслено и понято. Кроме тех явлений, о которых я сказала относительно импульсов, я должна сказать, ведь мироздание это огромное пространство, если можно сказать о пространстве в нашем понятии. Чем выше, тем меньше мы понимаем и это пространство, и время. Вот. Это пространство одушевленное. И формируют эти импульсы часть, ну, я не могу сказать людей, личностей, которые называются воятелями. Те воятели, которые находятся в пространстве космического творчества. Они стоят во главе вот этих импульсов, они в этих импульсах свою мысль проводят и направление этого импульса. Если говорить о этих воятелях, то они стоят на очень высоком уровне лестницы эволюции. И занимаясь этими моментами, и в частности импульсами, они испытывают трудности. Они сделали все как следует, но здесь возникает проблема контакта вот с населением, с не очень высоким сознанием. Что сделать? Тогда возникает момент. Необходим посредник между воятелем очень высоким и высокого духа, и высокой материи, и высокого мира, и людьми, значительная часть которых просто не понимает, что такое высокий уровень, высокая энергетика и прочее, и прочее. Ну, из этой трудности в течение веков вышли. На Землю приходят так называемые высокие духи. Определенного уровня сознания на этой эволюционной лестнице. Они несут в себе два мира. Вот в эволюции есть такое явление. Они принадлежат и миру огненному, и миру плотному. И поэтому являются как бы мостом между высоким огненным миром и низким плотным миром Земли. Причем, начиная с языка и кончая понятиями различными, они переводят то, что сообщают воятели импульсов, переводят, чтобы поняли те, которые находятся в состоянии плотного мира и соответственной энергетики. Вот такие так называемые посредники называются вестниками космической эволюции. Без этих посредников связи с высокими мирами были бы невозможны. Невозможно. В истории человечества мы можем найти значительную группу этих посредников, работавших в течение многих тысячелетий на Земле, чтобы привести Землю в какое-то, я бы сказала, приличное состояние тела и духа. Пока не особенно это удалось сделать, но тем не менее. И вот вестниками такой космической эволюции были у нас рерихи. Они были людьми, без которых, вот это нужно запомнить, наша эволюция была бы невозможна. Много можно было запустить у нас импульсов, а мы бы наделали неизвестно что. Вплоть до разрушения планеты. Когда здесь подхватывает посредник, эти знания, которые идут с импульсом, эту энергетику, которая идет с импульсом, и ее, как говорится, ну, принижает, трансформатор получает высокую энергию и выпускает низкую энергию. Это чисто физические моменты. Почему именно Рерихи? Двое Рерихов. Николай Константинович Рерих и Елена Ивановна Рерих. Что у них было такого, что их можно было рассматривать как людей или личностей, вестников космической эволюции? Дело в том, что Николай Константинович Рерих был художником. И я хочу сказать, художество и искусство играет очень, я бы сказала, такую важную роль в творчестве космическом. И через искусство часто к нам проходят космические знания. И художник должен быть здесь в качестве моста, о котором я говорила. Это был Рерих. Какие доказательства? Дело в том, что у Рериха была способность читать, как говорится, историю и видеть историю прошлую, будущую и сегодняшнюю. По его искусству мы это можем определить. Мы видим в самом начале его работы, такие как «Заморские гости», «Славяне на Днепре», еще многое другое, о чем я говорить не буду, вы сами знаете. Вот эти картины, если вы будете хорошо всматриваться, получают какое-то впечатление очень интересное. Кажется, что картины рисованы с натуры. Они действительно срисованы с натуры, потому что Рерих видел эту натуру. Кто видит эту натуру? Какой художник? Художник, который связан с более высокими мирами, с теми моментами в космосе, которые нужно будет потом как-то достичь. Вот когда обладают такой способностью, то творчество получает профетический характер. То есть эти произведения несут в себе пророчество. И у Рериха значительная часть произведений была пророческими. В начале века Николай Константинович Рерих нарисовал три картины. Одна картина называлась «Сокровища ангелов», вторая «Владыки нездешние» и третья «Голубиная книга» или «Книга голубиная». Вот три этих картины, которые были очень противоречиво приняты на выставках в России и приняты не очень хорошо людьми крайне образованными. То есть уровень опять-таки не достиг того, что нужно. Но три этих картины в начале века, когда еще ничего не было известно о живой этике, эти три картины, собственно, обозначили главный путь Рерихов вот в этом космическом творчестве. «Сокровище ангелов» — на переднем плане большой камень, напоминающий метеорит. Это тот камень, который пришел из созвездия Орион и который держали ваятели или учителя, махатмы и так далее, для того, чтобы менять энергетику Земли. И вот осколок этого метеора потом был дан Рерихом и Николаю Константиновичу, и Елене Ивановне. Вторая картина. Владыки нездешние. Это те люди и персональная часть этих людей, которые были в другом мире. В другом мире. И посредниками которых стал потом и Рерих, и Елена Ивановна. И «Голубиная книга» говорила о пришествии импульса на Землю 20 века, которая называлась «Живая этика» или «Философия космической реальности». Вот вам пророчество. Пророчество было в картинах Рериха и накануне Первой мировой войны. Ну, об этом у нас много мы писали и говорили, и известны эти картины, так же, как известны картины пророческие его о кануне Второй мировой войны. Если говорить о Елене Ивановне, то здесь моменты были посложнее. Вот учителя Елену Ивановну вели с детства и воспитывали те качества, которые необходимы были вот для вестника космической эволюции. И это воспитание завершилось тем, что учителя меняли у Елены Ивановны энергетику. Это был процесс очень сложный, достаточно опасный для Елены Ивановны, но она согласилась на него. И у Елены Ивановны наша земная энергетика была заменена огненной энергетикой для того, чтобы эта огненная энергетика действовала и помогала ей понять, как, что дается в живой этике. Живая этика в этом случае и вообще является импульсом. Импульсом. И когда выяснилось, что Елена Ивановна успешно с этим справляется, то ей было поручено и объяснение этого импульса, что мы находим в ее письмах, 9 томов писем, которые были изданы у нас, связаны именно с этим процессом. И то, что говорила она, что просила она, все там содержалось. И когда вот были подготовлены 2 человека в качестве, я сказала, моста между высоким огненным миром и нашим земным плотным, им было поручено еще несколько задач. Одна задача была связана с Центрально-Азиатской экспедицией. Я не буду о ней рассказывать, не буду говорить о маршруте. Об этом много написано, сказано и так далее. Я скажу, что там во время Центрально-Азиатской экспедиции, в которой участвовали и Николай Константинович, Елена Ивановна, и их старший сын Юрий Николаевич Рерих, там должен был быть сделан процесс, который был связан с импульсом, с живой этикой и с теми идеями, которые принесла живая этика. Этот процесс назывался закладка магнитов. Опять-таки, возвращаясь к истории человечества, можно найти в течение этой истории некоторые заложенные магниты, но другими людьми и по другим задачам и целям. Но все эти задачи и цели были положительные. Что собой представляли магниты, которых закладывали? Они не похожи были на те магниты, о которых мы знаем. Предположим, металл намагниченный. затем намагниченный металл электричеством. Это то, что физики употребляют и хорошо это знают. И мы знаем магнитные свойства. Вот магнит, который действовал в Центральноазиатской экспедиции, был пространственным телом, но энергетическим. Он не был виден. Это не была какая-то структура, которую можно было взять и зарыть в землю. Это была невидимая, я бы сказала, структура высокой энергетики, которая в данном месте должна была привести к каким-то результатам. Вот такой магнит, согласно живой этике, которую мы находим каждый раз, когда что-то делаем, вот такой магнит имел способность трансформировать идею пространства в действие. И вот когда такой магнит заложен, то в этом пространстве начинается формирование каких-то действий согласно идеям импульса, то есть живой этики. Вот эти формирования, они в первую очередь имели своей целью изменение сознание планеты Земля. Ибо сознание есть движущая сила любой эволюции, как бы там ни придумывали разные другие материи и теории. Вот это сознание называлось космическим. 20 век, согласно живой этике или импульсу космическому, импульс, он уже возникал в 20 веке. И в 20 веке, мы знаем, начиналось движение творческое, которое называлось космизм. И именно в России. Вот эти моменты, причем для того, чтобы сформировать вот этот магнит вот с такой задачей, нужно было иметь какие-то источники энергетики. И они были. Три источника энергетики. Первое – это метеорит, сокровище ангелов, которое имело очень интересный тип энергетики, назывался «А» в кавычках. Но это не атомная энергетика, она была более высокая. И с этой энергетикой уже рерихи имели взаимоотношения. Второе, это была энергетика Елены Ивановны, энергетика огненного мира. То есть здесь действовали на высоком уровне самой энергетики. И третья энергетика были картины Николая Константиновича, которые несли тоже высокую огненную энергетику. И это остается. Но это надо увидеть и надо почувствовать. И доказательством этого является то, что во время маршрута Центрально-Азиатской экспедиции было Николаем Константиновичем написано ряд картин. Это были три серии. Одна серия называлась «Его страна» и была посвящена вот великому учителю. Вторая серия «Знамена Востока», где были изображены личности, которые были тоже вестниками космической эволюции и известные нам. И третья была картина, называвшаяся «Майтрея», о будущем импульсе и будущем приходе человека, который этот импульс раскроет для планеты Земля. Вот эти три. Когда я узнала об этих трех сериях, я подумала, ну каким же образом можно было на маршруте этой картины большие некоторые из них? И зачем надо было рисовать на этом маршруте эти картины? Почему именно? И после определенного исследования я пришла к выводу, что эти картины рисовались на тех энергетических полях, которые были необходимы для самих этих картин. Просто картины, которые не имели возможности заключить в себе эту высокую энергетику, эти картины писались потом, после к этой центральноазиатской экспедиции. А эти писались в очень трудных, тяжелых условиях, но писались. Почему? Потому что по этим полям, то есть путям, по которым шла центральноазиатская экспедиция, а этот маршрут был определен их учителем великим, о котором вы знаете, и чье изображение вот на этом плакате у нас сегодня, для того, чтобы еще раз напомнить о нем. И там были пути этих учителей. И оставлена энергетика. Самое главное, что и в наших следах, и в нашем творчестве энергетическом всегда энергетика остается. Задача стоит в расшифровке. Но не у каждого есть способность такой расшифровки. В большинстве нету, и такой метод полностью исключается и отрицается. Но Рерихи образовали огромное поле по тому маршруту, который им продиктовал учитель, для того, чтобы развить вот эту эволюционную энергетику для дальнейших методов нашей эволюции. И это было сделано. Это было сделано, ну, можно сказать, там же было несколько стран. Индия, затем кусок Китая, Синьцзян, затем была Россия. Они приезжали сюда, в Москву. Ну, это отдельный рассказ об этом. Затем Монголия, затем Тибет и, наконец, Сикким, откуда они вышли в эту экспедицию. То есть совершен был круг. Ну и как подумать, где же, в каких странах заложилось это, эти магниты? Ну, я бы сказала, в Индии, безусловно. Потому что в ее культуре, в ее преемственности вот очень много говорит о том, что в Индии не однажды закладывали такие магниты. Затем совершенно я уверена, но у меня нету информации, я только могу размышлять. Вот, уверена, что это была Россия, Москва, потому что России и Москве были подарены. Вот это была подарена серия Майтреи. Она подарена была не случайно. Не случайно эта серия несла новую энергетику в нашу страну. Но в этой стране с ней обошлись так, что серия чуть не пропала, и благодаря Горькому только она была спасена и отправлена в музей, в этот самый, в Нижний Новгород. И, наконец, Монголия, которая тоже получила картину с ее энергетикой «Великий всадник». Вот об этом наш друг Бира может рассказать. Тут были мы недавно, наша делегация в Монголии, и они видели эту картину, которую Монголия до сих пор хранит. Тибет тоже возможен, но это узнавание этих магнитов будущих исследований, которые будут вестись в таком, я бы сказала, глобальном масштабе. Ну, кроме этого, значит, еще были задачи, связанные с импульсом. Это задача новой науки. Импульс и живая этика давала на этот счет большую информацию, новую науку. Наука, которая возникает из синтеза метанауки с наукой экспериментальной. Этот институт, ну, у нас есть много публикаций об этом институте. До сих пор этот институт, который прекратил свою деятельность во Второй мировой войне, но имел тогда уже международный характер, вот, и этот институт до сих пор не восстановлен. Ну, это уже, опять-таки, дело самого населения нашей страны и самого отношения к наследию Рерихов, который является по своему характеру чрезвычайно важным не только в нашей истории, но и в нашей эволюции. Затем второй момент – это пакт Рериха. О нем у нас была целая конференция, и до сих пор вот особого результата мы не добились, чтобы и во время мирного существования, и во время этих бесчисленных боевых действий, которые пошли после Второй мировой войны по планете, не разрушалась культура. Вы знаете, я не буду повторять этого, что культура, то есть во время этих боевых действий были разрушены очень ценные объекты истории и культуры во многих странах, таких как Югославия, Ирак, Чечня и так далее. Короче говоря, вот эти два момента, и институт новой науки, и борьба за сохранность культуры на планете, они еще не выполнили, не дошли до конца. Но говорить, что это была неудача, не приходится, потому что в конце концов, если мы возьмем импульс, то история, эволюция планеты не дает нам никакой информации о том, что эти импульсы имели неудачу. Они имели неудачу в том случае, если эта неудача шла от нас самих. Она все равно, раз был импульс, значит, он останется. И над ним надо продолжать работать. И завещание Рериховское есть, что после того, как мы уйдем, у нас будут продолжатели, которые будут над этим работать. У нас продолжатели есть. И главное, чтобы сами продолжатели не дрогнули на этом тяжелом пути, глухом, предрассветном, который ведет нас через плотный мир нашей планеты с той целью, с изменением сознания и с движением эволюции вперед, используя энергетику этого импульса, который был исследован и обращен в действие Рерихами и Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной. Вы знаете, что путь этот очень тяжелый, и я бы закончила это повествование, что ли, стихами Анны Ахматовой, очень крупного нашего поэта с трагической судьбой. Она писала: «Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Да будет так». Спасибо.